5. Дверь комнаты открылась, и на этот раз вошла Мендоза. Длинные кудрявые волосы были собраны в обычный хвостик, а оливковая кожа еще напоминала о давно минувшем лете. Выглядела она еще более недовольной, чем обычно, и очевидная причина заключалась в том, что из-за Уинтера ее посреди ночи вытащили из постели. Было 3:30 утра, но ее внешний вид был безупречен. Ни одной складки на одежде, ни единого пятнышка на черных кожаных туфлях. Левая сторона пиджака была скроена так, чтобы поместилась подмышечная кобура. При первой встрече с ней Уинтер подумал, что в школе она подлизывалась к более популярным одноклассницам, давая им списывать уроки. Но он ошибся. Карли Мендозе было абсолютно все равно, что думали о ней другие люди. Мендоза подошла к Хитчину и положила руку ему на плечо.
«Дальше я сама разберусь, сержант».
У нее был чисто бруклинский акцент, все слоги были ударными, и в каждом из них звучала угроза. Она не курила, но голос у нее был такой, словно она выкуривала по 2 пачки в день. Хитчин встал и презрительно фыркнул. «Да, ну удачи». Мендоза примостилась на стул, который только что освободил Хитчин, и как только он вышел, спросила.
«Что ты делал в этом кафе?»
«Завтракал».
«В 2 часа ночи?»
«У меня сбиты биоритмы. Я посреди ночи чувствую себя как днем. Это все из-за того, что я живу в самолетах».
«Ну а почему ты выбрал О'Нилз? Не сказать, что это место легко найти не местному».
«Я случайно наткнулся на него 2 ночи назад. Проснулся посреди ночи голодный, вышел, чтобы что-нибудь перекусить. У меня не было четкого плана, я просто шел, куда глаза глядят. А поскольку кормили там вкусно, я и в следующую ночь туда пошел, и сегодня».
«Если там так хорошо кормят, как ты говоришь, зачем же тебе понадобилось убивать повара?»
«Амара», — поправил ее Уинтер. «Его звали Амар».
«Хорошо», — кивнула Мендоза. «Зачем ты убил Амара?»
«Я его не убивал».
«А если не ты, то кто?»
Уинтер помедлил. Ему все еще не верилось, что Амара зарезали прямо на его глазах. «Давай я тебе расскажу, что произошло, и ты сама поймешь», — предложил он.
«У тебя 30 секунд, чтобы меня убедить», — сказала Мендоза и откинулась на спинку стула.
Уинтер собрался с мыслями, закрыл глаза и рассказал ей все, чему стал свидетелем. Он начал с того, как вошел в кафе, и закончил тем, как женщина исчезла в ночи. Пока он говорил, вся история разворачивалась в его голове, все детали выстраивались в единую цепь. Он явственно ощутил запах жареного масла, почувствовал поток горячего воздуха из обогревателя, слышал Элвиса. Закончив свой рассказ, он открыл глаза. Рассказ занял дольше, чем 30 секунд, но Мендоза его не прерывала. Было очевидно, что ей совершенно не понравилось то, что она услышала. Она хмурилась и качала головой.
«И ты думаешь, что я в это поверю?»
Уинтер молчал.
«Ты же должен был лететь в Рим».
«Самолет у меня в 6. И не в Рим, а в Париж».
«Какая разница? Я ведь отчетливо помню наш последний разговор. Я сказала тебе, что хорошо бы, чтобы поводов встретиться у нас больше не было. Я очень искренне это говорила».
«А я помню нечто другое. Например, как ты говорила, что безмерно благодарна мне за помощь в поимке Райана Маккарти. Как же ты сказала? Если что-то понадобится, только свистни».
«Я не говорила, что я безмерно благодарна. А слово «свистни» я вообще не использую».
«Я понимаю, что моя история не кажется тебе достоверной, но я также знаю, что ты знаешь, что я не убивал Амара».
Мендоза покачала головой. «Я знаю одно. Ты мыслишь, как серийный убийца. Это помогло найти Райана Маккарти, но вообще-то это жутковатая способность. Кто знает, может, у тебя внутри что-то щелкнуло, и ты взял и ударил его ножом».
«Ты серьезно?» — засмеялся Уинтер. Мендоза не ответила. «Я не убивал Амара. Если бы убийцей был я бы все сделал по-другому. Во-первых, я бы не сидел в кафе в ожидании копов. Во-вторых, я обеспечил бы себе алиби. В этом можешь быть уверена. как и в том, что оно было бы железным.
«И что я должна думать теперь, когда ты говоришь такие вещи?» — спросила она, подавшись вперед. «Еще расскажи мне 10 разных способов убить этого повара и бесследно исчезнуть с места преступления. Ты это можешь. И знаешь почему? Потому что ты уже давно все обдумал. Это твоя работа. Ты целыми днями только и делаешь, что представляешь, каково это быть серийным убийцей. А что, если тебе больше недостаточно воображать? Что, если ты решил получить этот опыт из первых рук? Пересечь черту?»
«Его звали Амар», — тихо сказал Уинтер. «Почему мы сидим и тратим время? Мы должны искать эту женщину. Поэтому я тебя вытащил из постели посреди ночи. Она убийца, а наша работа — ее поймать».
«Нет-нет-нет», — перебил его Мендоза. «Никаких мы. Это твои проблемы, Уинтер».
«Я не убивал Амара».
«Прекрасно. Докажи это».
«Это тяжеловато сделать с этими штуками на руках», — сказал он, подняв руки и гремя наручниками. Мендоза еще глубже вжалась в стул и скрестила руки. Уинтер положил свои на стол ладонями вниз. «Ладно», — продолжил он. «Хорошая новость в том, что нам не нужно искать эту женщину, потому что она сама нас найдет. Последнее, что она сказала мне, это то, что мы с ней очень скоро увидимся. Поэтому давай пока разберемся с убийством в Хартвуде. Нужно связаться с местной полицией и послушать, что они скажут. Свои газеты она, как компас, указывает нам направление, поэтому я предлагаю посмотреть, куда оно нас заведет. И над убийством Амара тоже нужно работать. Я сомневаюсь, что он как-то связан с этой женщиной, но его близкие заслуживают ответов на вопросы».
«Ты столько всякой чуши наговорил, что я даже не знаю, откуда начать», — сказала Мендоза, так туго накрутив волосы на палец, что у него побелел кончик. Поправив хвост, она выставила левую руку, сжав пальцы в кулак. «Хорошо. Во-первых...» начала она, выпрямив указательный палец. «Твои доводы основаны на предпосылке, что таинственная незнакомка на самом деле существует. Пока у нас есть только твое слово. Во-вторых», — выпрямила она средний палец, «как я уже сказала, никаких мы. Я к этому всему отношения не имею».
«Мендоза, перестань. Я ничего не смогу сделать, сидя в наручниках в этой комнате. И без тебя я ничего не смогу. Ты мне нужна. Но признай, мы с тобой отличная команда». Уинтер улыбнулся своей самой праздничной улыбкой. «Плюс она на самом деле существует».
«Уинтер, у меня в полдень самолет в Вегас, и я планирую улететь на этом самолете. Не потому, что я хочу в отпуск, а потому, что это приказ. И в отличие от тебя, я выполняю приказы. Хочешь знать правду? Мне сама мысль об отпуске тошнотворна. Хоть это всего неделя, я предпочла бы отпуск на неделю короче».
«Ну смотри, раз у тебя есть приказ уехать в отпуск, почему бы тебе не провести его в Хартвуде? Я слышал, там очень красиво в это время года. Погуляешь, книжку почитаешь». Уинтер замолчал, и тут его лицо озарилось улыбкой. «А если заскучаешь, сможешь помочь мне расследовать убийство 6-летней давности». Мендоза рассмеялась. Она не хотела выдавать свои эмоции, но не успела сдержаться.
«Уинтер, остановись!»
«Но признай, тебя же саму распирает от любопытства. Ну, что скажешь?» Она ничего не ответила, а он снова улыбнулся. «Я вижу, ты хочешь поехать», — сказал он и развел большой указательный пальцы на небольшое расстояние. «Пусть хоть и совсем чуть-чуть, но хочешь».
«Знал бы ты, как сильно ошибаешься!»
Уинтер откинулся на стуле и молчал. Мендоза тоже ничего не говорила. Почти минуту они сидели и смотрели друг на друга в тишине. В конце концов, Уинтер прервал молчание. «Если мы ничего не предпримем, эта женщина продолжит убивать. Ты это знаешь, и я это знаю».
«Если она существует».
«Ну ты что, на самом деле думаешь, что я причастен к убийству Амара?»
«Честно?» — Мендоза пожала плечами и покачала головой. «На данном этапе, Уинтер, я не знаю, что думать».
6. Мендоза вышла из комнаты, и Уинтер остался один. Дверь за ней закрылась, и уже во второй раз за ночь ему оставалось только наблюдать за происходящим. Прямо как в кафе, когда он смотрел в окно на уходившую в ночь блондинку. Он посмотрел на наручники и перевел взгляд на зеркальное стекло. События разворачивались совсем не так, как планировал Уинтер, и это начинало его беспокоить. Он рассчитывал, что Мендоза, ругаясь и раздражаясь, вызволит его отсюда и снимет с него наручники. Они уже должны были заниматься убийством Ридов. Но реальность даже рядом не стояла с его планами. Мендоза не сказала ему, куда она идет и зачем. Она вообще ничего не сказала, просто встала из-за стола и вышла из комнаты. Уинтер сам много раз сидел на ее месте и прекрасно знал правила игры. В эту самую секунду она смотрит на него через зеркальное стекло и продумывает следующий шаг. А ему остается только сидеть здесь и с каждой минутой все сильнее ненавидеть все вокруг. Полным сюрпризом назвать ее поведение было нельзя. С первых дней знакомства с ней он знал, что на слово Мендоза никогда не верит. Этому качеству можно было только порадоваться, но, как показала практика, не во всех случаях. Мендоза вообще оставалась для него закрытой книгой. Он пытался навести кое-какие справки о ней, но безрезультатно. Все, что ему удалось выяснить, было связано с работой. Ничего личного ему раскопать не удалось. И это только подтверждало то, что ей отлично удавалось разделять личную жизнь и профессиональную. В одном не было никаких сомнений. Она была отличным специалистом, и Уинтер смог в этом убедиться на собственном опыте. Дело Маккарти она вела образцово-показательно. В полицию Нью-Йорка Карла пришла прямиком после университета, и можно было уверенно предположить, что уйдет она оттуда только на пенсию. За долгие годы Уинтер перевидал немало полицейских. Среди них были те, кто работал ради денег, но были и такие, для кого работа — призвание. Мендоза как раз из числа последних, это было очевидно. Он снова прокрутил в голове сцену убийства Амара. Он искал какую-нибудь деталь, которую он упустил из виду и которая поможет ему выбраться из этой комнаты. Но память ничего нового ему не показывала. Комната теперь казалась ему гораздо меньше, чем в самом начале, как будто стены начали смыкаться вокруг него. Ему хотелось встать и пройтись, подойти к зеркалу и смотреть на него. Еще раз стукнуть по нему, проделать все то, что, как много раз видел он сам, находясь по ту сторону стекла, делают другие. Хоть он и был невиновен, его начали одолевать сомнения. Такой эффект производила на него комната. И так и было задумано. Здесь человек должен ощущать вину. Может, на двери и висит табличка «Комната для допросов», но зачем себя обманывать? Это тюремная камера, только без кровати и унитаза. Это даже хуже, чем камера. Это чистилище. И если запахнет жареным, он попадет прямо в ад. А если все сложится справедливо, снова будет на свободе. Эта неопределенность сводила с ума. Отец Уинтера до казни провел в тюрьме 2 десятилетия. Уинтер периодически задавался вопросом, как же он выдержал там все эти годы. Он бы так не смог. Максимум 2 года, а потом он бы взял дело в свои руки. Жизнь в неволе — не жизнь. Наконец дверь открылась, и Мендоза вернулась с ноутбуком. Он ожидал, что она снова сядет напротив него, но на этот раз она поставила лэптоп на стол и перешла на его сторону. Уинтер вопросительно посмотрел на нее, но лицо Мендозы было непроницаемым. «Давай сюда руки». Он снова взглянул на нее и, не дождавшись никаких комментариев, поднял руки из-под стола. Она достала ключ и сняла наручники. Уинтер стал растирать запястья, а Мендоза обошла стол и села на свое прежнее место. Дождавшись, пока она устроится и посмотрит на него, Уинтер улыбнулся.
«Спасибо. Ты себе не представляешь, как здорово без наручников. И что же заставило тебя передумать?»
Вместо ответа Мендоза открыла лэптоп
и нажала на несколько клавиш. Затем повернула экран к Уинтеру, чтобы он мог посмотреть видео с дешевой камеры наблюдения. Качество было так себе, но этого было достаточно. Судя по временным отсечкам, запись была сделана в 18 минут второго ночи. На экране был виден магазин, находившийся на той же улице, что и кафе. Изображение с широкоугольной камеры было нерезким, с нарушенной перспективой. Сначала мимо прошла влюбленная пара. Они смеялись, обнимались и явно наслаждались друг другом. Потом почти целую минуту ничего не происходило, а затем мимо прошла женщина. Она шла быстро, смотря себе под ноги. 30 секунд тишины, и на экране появилась блондинка. Была видна только часть ее лица, но Уинтер узнал ее по тому, как двигались у нее плечи при ходьбе. «Это она», — сказал Уинтер.
«Мы так и поняли».
Мендоза нажал еще пару клавиш, запустив новое видео. На этот раз часы на экране показывали без 3 минут 2, но изображение было идентичным первому. Та же улица, тот же магазин, тот же угол съемки. Прошло 3 секунды, и мимо магазина прошел мужчина. «А вот и я». Мендоза запустила третье видео. На часах 3:22. Женщина снова прошла мимо магазина, на этот раз в обратном направлении. Мендоза нажала на паузу, заставив ее замереть на ходу.
«Лейтенант Джонс считает, что на основании данных съемки мы должны поверить тебе, раз улик против тебя недостаточно», — сказала Мендоза безразличным и каким-то безжизненным тоном и с напряженным лицом.
«А ты, очевидно, не согласна с его решением. Ты что, предпочла бы, чтобы я оказался убийцей? Это плохо бы сказалось на твоей карьере, разве нет? Ведь это означало бы, что ты не смогла вычислить меня во время расследования дела Райана Маккарти». Уинтер улыбнулся. «Ну что, в Вегас уже не едешь?»
«Хорошая новость. Мой принудительный отпуск отменили», — злобно посмотрев на Уинтера, сообщила Мендоза. «Плохая новость. До задержания этой женщины мне приказано помогать тебе в ее поисках».
«Это хорошая новость».
«Ничего хорошего. В этой ситуации нет вообще ничего хорошего».
«Тебе посчастливится побывать в Хартвуде».
«Я бы лучше к стоматологу сходила».
«Надеюсь, это шутка? Ты же на самом деле не хочешь к стоматологу. Ни один человек в здравом уме не хочет к стоматологу».
Мендоза красноречиво посмотрела на Уинтера. «Ладно, расскажи мне еще раз, как все произошло. Сначала и до конца. Мне нужно знать абсолютно все, до мельчайших деталей. Понял?»